ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина и на связи со мной Борис Вишневский, политик. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте все, кто нас слышит и смотрит.
Присоединяюсь к этому приветствию. Также всех приветствую. Также всех поздравляю с наступающими праздниками, если вы уже чувствуете их приближение. Ну и мы сегодня поговорим не о таких радостных вещах. Я думаю, тем будет много, темы будут серьезные. И начать я хотела нестандартно с петербургской темы, но мне кажется, что она вполне себе федерального значения. Конкретно решение суда по делу Виктории Петровой. Я напомню нашим зрителям, что это петербурженка, которую судили за фейки об армии и приговорили к принудительному лечению. Кажется, это первый случай, когда у нас за фейки приговаривают к принудительному лечению в психиатрической больнице. И мы пока не очень понимаем, как действует в таких ситуациях российская судебная система. И вот я хотела спросить вас, Борис Лазаревич, как вам кажется, вот цель этой меры все-таки как-то проучить и отпустить, потому что она может быть бессрочной, ее могут выпустить через полгода, как я поняла, а могут продлевать это наказание. Или цель все-таки в том, чтобы Виктория не вышла оттуда?
Да, очень важный вопрос. Я хочу начать с того, что выразить свою абсолютную поддержку не только Виктории, но и всем политическим заключенным у нас в стране. Их сотни, по последним данным мемориала, число уже приближается к 800. Это люди, которые сидят за несогласие с властью, за то, что высказывают иную точку зрения. Они формально осуждены или преследуются совсем по другим статьям, но на самом деле мы прекрасно понимаем, за что их подвергают репрессиям. Это и Юрий Дмитриев, и Михаил Афанасьев, и Владимир Кармурза, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, и Евгений Беркович, и Светлана Петричук, и многие-многие другие, такие, как наш товарищ по яблоку Василий Неустроев, абсолютно добрый, мирный и светлый человек, который сидит в СИЗО в Москве и преследуется аж по 6 уголовным статьям. Список этих людей можно перечислять очень долго. Среди них есть и петербуржцы, не только Виктория Петрова, это и Ольга Смирнова, и Всеволод Королёв, и Александр Скочеленко на оглашении приговора, который мы с моим коллегой по фракции Александром Шишловым были. Вот все эти люди нуждаются в нашей поддержке. Все эти люди нуждаются в том, чтобы о них не забыли. Вот почему мы в офисе Петербургского яблока и в других городах офисов яблока раз в месяц обязательно проводят вечера писем политическим заключенным. Потому что людям, которые находятся в неволе, очень важно знать, что они не брошены. Что есть ниточка, протянутая с воли к ним, что они не забыты, о них помнят, их поддерживают, и для них это необычайно важно. Это я говорю вовсе не умозрительно. В письмах, которые мы получаем, в частности, от Василия Неустроева, от Андрея Пивоварова и от Владимира Кармурзы, именно это и говорится, что для них крайне важно быть незабытыми. Это помогает им переносить те чудовищные несправедливые условия, в которых они оказались. Что касается Виктории Петровой, это первый случай в российское время по политическому делу назначение вот такого принудительного психиатрического лечения. Но это, я думаю, это помнят хорошо те из наших зрителей, кто постарше. Это ведь практиковалось в советские времена. Было даже такое понятие – карательная психиатрия. И проблема в том, что такое лечение, я уж не знаю, будет ли это лечение на самом деле или что-то другое, может быть, по сути, бессрочным. Проблема заключается в том, что сколько угодно можно держать человека в клинике, врачи будут говорить, что нет, еще не излечился, и это практически невозможно оспаривать. И вот сколько угодно можно так придержать человека, но до тех пор, пока будет воля правоохранительных органов на то. Ровно так и происходило ведь в советские времена, когда многие диссиденты подвергались вот такой карательной психиатрии. Мы это прекрасно помним. Вот год назад я был на показе фильма про Виктора Файнберга. Это один из знаменитой пражской восьмерки, из тех людей, которые в августе 1968 года вышли на Красную площадь протестовать против ввода советских войск и войск стран Варшавского договора в мятежную Чехословакию. И вот его как раз подвергли такому принудительному психиатрическому лечению. И только чудом, с помощью и его упорнейшего сопротивления и мужественного, и при помощи, вот были такие тогда честных представителей тюремной медицины, ему удалось в конце концов выйти на свободу, уехать из страны. Но это был редчайший случай. Огромное число людей сидело долгие годы, никто их не лечил, конечно, но зато их надежно изолировали от общества. Я не знаю, что будет дальше происходить с Викторией Петровой. Я ей желаю сил, там, здоровья и выдержки. И, к сожалению, она находится сейчас в очень тяжелой ситуации, потому что она будет в полной там, зависимости от тех, кому попадет на вот такое вот принудительное лечение. Но это абсолютно советский метод, это не изобретение нынешней власти, это, к сожалению, то, что практиковалось в прежние времена при советском тоталитарном режиме.
А правильно ли будет в таком случае сказать, что сама система психиатрического лечения с тех пор не изменилась? Ведь чтобы человека вот в таких условиях держать принудительно и, ну, скажем, откровенно мучить, нужны же ведь определенные условия, нужны определенные врачи, нужна определенным образом работающая система, подобная карательной. Потому что у меня нет никаких иллюзий по поводу того, зачем туда Викторию поместили. Получается, что система, ну, в самих больницах осталась такой же. И она точно так же позволяет использовать себя как инструмент наказания.
Анастасия, система у нас такая же по всей стране. Я хочу сказать, что я знаю лично людей, которые работают в сфере психиатрии. Это замечательные профессионалы, это прекрасные врачи, которые делают все, что можно, людей, которые действительно там страдают психическими заболеваниями. Поверьте, такие есть у нас в стране. И ни в коем случае нельзя все в данном случае мазать, что называется, одной краской. Но я думаю, что когда идет речь о людях, которых система хочет преследовать, и которых она отправляет вот на такое принудительное лечение, ну, видимо, находятся и такие представители медицинской профессии, которые будут действовать по заданию и держать человека сколько надо. Хотя, опять же, вот я вспоминаю ту же самую историю с Виктором Файнбергом. Понимаете, даже в советской системе тогда нашлись люди, они показаны в этом фильме, которые пошли поперек указаний начальства, которые не позволили сделать это так называемое лечение Файнберга бессрочным. Это в тех условиях был практически подвиг. И этот подвиг был совершен, он позволил Файнбергу вырваться из лап вот этой карательной психиатрии и выйти на свободу. Может быть, такие же люди попадутся сейчас на пути у Виктории Петровой, там, чего я, конечно же, желаю. Я лично с ней не знаком, но мы уже знаем, за что ее преследуют, и мы понимаем, что она, конечно, относится к одной из политических заключенных, и она одна из тех, кому вот раз в месяц пишут открытки в офисе Петербургского Яблока. В последний раз это происходило в минувшую пятницу, 22 декабря. И сказать, что около 250 писем мы написали самым разным политическим заключенным. И каждый раз приходит все больше и больше людей. Это отнюдь не только члены партии «Яблоко», это совершенно как бы даже очень часто неизвестные нам люди, которые услышали про то, что это происходит, и хотят поддержать политзаключенных. Понимаете, мы не можем их освободить. У нас нет возможности изменить несправедливый приговор. У нас нет возможности изменить меры пресечения, хотя и мои коллеги Александр Шишлов, и Лев Шлосберг, и Григорий Явлинский, Николай Рыбаков, многие другие, и я, мы все время пишем ходатайство, личные поручительства об изменении меры пресечения, о том, чтобы людей не держали бы в СИЗО, например, и, как правило, это не действует. Поэтому единственное, что мы можем, это им писать, их поддерживать и показывать им, что они не одни, эти люди.
Раз уж это такой первый прецедент, и, возможно, я не хочу, конечно же, и не могу загадывать, вот, но, возможно, будут еще и другие. Вот объясните, как на практике, как опытный правозащитник, объясните на практике, какие вообще сейчас у защиты, у адвоката, у, там, у группы поддержки Виктории есть способы добиваться справедливости? Как можно подавать апелляцию? Можно ли там приглашать независимых экспертов, которые будут Викторию следовать? Вообще, какой шанс у нее? Вот в чем главный вопрос.
Знаете, я не являюсь большим профессионалом вот в этой сфере. Насколько я знаю, в обязательном порядке должна проводиться психиатрическая экспертиза перед принятием такого решения. И, опять же, насколько я знаю, к сожалению, формально даже нельзя обжаловать ее результаты. Можно обжаловать, только это, я думаю, что будет сделано, конечно, само решение суда о помещении на принудительное лечение. Тут можно подать апелляцию. Не могу сказать, что я высоко оцениваю шансы такой апелляции. Это то, что могут сделать адвокаты. Потом, я думаю, что адвокаты могут настаивать на проведении какой-то независимой ее психиатрической экспертизы. И такие прецеденты были, и не только с политическими заключенными. Мне известны случаи, когда людей направляли на принудительное лечение, им удавалось через адвокатов добиваться проведения альтернативной экспертизы, которая показывала, что их состояние здоровья совсем не такое, как было по данным той экспертизы, на основании которой суд назначил это принудительное лечение. Это то, что могут сделать адвокаты. Группа поддержки может искать людей вместе с ними, которые будут готовы провести такую независимую экспертизу. Тоже, я вам скажу, не очень просто, потому что люди, которые там работают в государственной медицине, далеко не всегда могут решиться на такое, просто опасаясь уже репрессий в свой адрес. Значит, нужно искать людей из негосударственной медицины. Наверное, можно это сделать. Я думаю, что делать это будут. И можно, и нужно, конечно, писать Виктории письма, всячески ее поддерживать, показывать тоже, что она не одна. Я ведь читал, что ее подвергали самым настоящим унижениям, что молодую совсем женщину, ей же, по-моему, 29 лет.
29, да.
Ее там в следственном изоляторе заставляли перед сотрудниками мужского пола раздеваться до нога. Это вообще что такое? Элементарная этика, элементарное сочувствие, элементарное милосердие требует, чтобы с человеком бы обращались без унижений. И уж, наверное, если вдруг возникла необходимость такого рода досмотрах, наверное, можно было найти сотрудников и женского пола, чтобы молодую женщину бы не подвергать бы таким издевательствам. Но, вот, к сожалению, это имело место быть, и это чудовищно, конечно.
Да, соглашусь. Я напомню слушателям о том, что они могут нас поддержать. У нас в описании видео сказано, как именно это можно сделать. Любая с вашей стороны помощь нам идет в огромный-огромный плюс, потому что мы за счет нее делаем этот канал, за счет нее существуем. Ну и, конечно, если вы не готовы пока нас поддержать, обязательно все равно поставьте лайк, все равно прокомментируйте. И здорово, если вы сможете поделиться этим видео. Может быть, там будет что-то интересное, что вы захотите особенно выделить и рассказать об этом вашим друзьям, например, в соцсетях. Это тоже очень здорово помогает нашему продвижению. Борис Лазаревич, коль мы пока говорим про политзаключенных, не могу вас не спросить еще об одном самом известном в России политзаключенном, Алексее Навальном, который сейчас оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Его не могли найти почти 20 дней. Сейчас вдруг обнаружили ВК-3. Расскажите, вот вы понимаете, зачем и почему именно сейчас, почему именно там, и что вообще это все значит, что ему дальше грозит?
Ну, я в курсе, конечно, того, что еще 20 дней с Алексеем не было связи никакой. Слава Богу, наконец он нашелся. Хотя, как я понимаю, в одной из самых суровых российских колоний, на Полярном Урале. Колония эта пользуется не очень доброй славой. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Это там крайний там север практически нашей страны, где до минус 40, может быть, там зимой, и может быть очень жарко, там мошка и комары летом. Мы, я как понимаю, Алексея туда отправили же в рамках уже приговора по второму его уголовному делу, по которому ему выписано, по-моему, 19 лет лишения свободы. И очень хорошо, что наконец адвокаты его там нашли, потому что 20 дней его возили по этапу. Но это, к сожалению, не исключение в нашей системе. Практически вот столько же, к чему, к сожалению, было привлечено куда меньше внимания, они не могли найти Алексея Горинова, одного из первых политзаключенных и первого человека, который получил срок лишения свободы по вот этой репрессивной там статье о фейках об армии. Напоминаю, что Алексей Горинов – это муниципальный депутат из Москвы, который себе позволил несогласие с тем, что делает власть, прямо на заседании муниципального совета, и за это был посажен на 7,5 лет. И при этом у него огромные проблемы со здоровьем. И я видел обращение от более чем 100 российских медиков самых разных специальностей, которые требовали предоставить ему возможность нормального лечения, потому что действительно очень серьезно болен, и заключение прямо угрожает его жизни. Но, к счастью, наконец выяснилось, где он, выяснилось, что к нему допустили врачей и будут его лечить. Я ему желаю силы здоровья, как и Алексею Навальному, и как и всем другим, потому что не приведи Господи, что называется, попасть в зубы этого крокодила, этой, по сути дела, карательной системы, которая старается не упускать из своих челюстей никого, кто туда попадает. И очень много людей, к сожалению, туда попало сейчас, и это такой признак возвращение, ведь, по сути, сталинской системы. Вот когда-то Владимир Карамурза, он не член партии «Яблоко», но он наш давний товарищ и сторонник, и все нас поддерживает, он мне сказал, что за сталинскими законами, когда принимались уже законы о очень суровом наказании за инакомыслие, обязательно последуют и сталинские сроки. Что мы, собственно, наблюдаем? Сам Карамурза посажен на 25 лет, на 22 года посажен журналист Иван Сафронов, якобы за государственную измену, еще один из политических заключенных, там, которому мы пишем письма, с которым переписываемся. И это признак возвращения той самой системы, которая, видимо, является образцом для власти нынешней, где государство неизмеримо важнее человека, а органы не ошибаются. Ведь именно потому, что возвращается эта система, мы видим и конвейерную установку памятников Сталина, и уничтожение в Петербурге там табличек последнего адреса, и разрушение мемориалов жертвам политических репрессий, и очень многое другое. Это все это звенья одной и той же там страшной цепи. Я надеюсь только, что эта цепь, она все-таки рано или поздно будет разорвано.
Я предлагаю перейти к следующей теме. У меня припасена такая большая для вас большой разговор. Тема, очевидно, это приближающиеся президентские выборы и те кандидаты, которые на них регистрируются, уже зарегистрированы, которым отказали в регистрации. И вот как раз хотела начать с Екатерины Дунцовой. На прошлой неделе ЦИК отказался регистрировать ее инициативную группу для выдвижения в президенты. После этого Дунцова, как известно, попросила Яблоко выдвинуть ее в качестве кандидата, и Яблоко ей отказало с формулировкой, сейчас я зачитаю, «партия не выдвигает случайных граждан, о которых ничего не известно». Я не могу вас не спросить, как представителя Яблока, об этом. Можете ли вы мне объяснить, что вот это значит?
Знаете, я это объяснить могу очень просто. Если Яблоко, что меня лично огорчает, что такая ситуация сложилась, что мы вынуждены принимать такое решение, не считает возможным и нужным выдвигать президента в этих условиях своего кандидата Григория Явлинского, то, конечно же, оно не будет считать возможным выдвигать и кого-то другого. Если мы считали бы возможным участие в этих выборах с кандидатом, то был бы выдвинут Григорий Явлинский. Человек, обладающий огромным и политическим, и человеческим опытом, и человек, который, как и вся партия, на протяжении последних почти уже 2 лет символизирует вот ту самую антивоенную позицию с требованием соглашения о прекращении огня и последующих переговоров и мира. Поэтому мы, конечно, и не считаем возможным выдвигать там кого-то другого, независимо от фамилии. Если мы хотели бы участвовать и могли бы участвовать, мы бы выдвинули бы Григория Явлинского. Что касается Екатерины Дунцовой, то, знаете, еще 1,5 месяца назад не только в Яблоке, но и в стране о ней практически никто не знал. Она не была известна ни по словам, ни по поступкам. Она начала кампанию, заявление, что она антивоенный кандидат, но как-то мы не слышали за последние 2 года нигде о таком человеке с антивоенной позицией. При том, что из ее социальных сетей, из ее интервью потом выяснилось, что она поддерживала спецоперацию, что она голосовала на выборах 2018 года вообще за кандидата от КПРФ, а потом в Госдуму за коммунистическую партию. И когда она стала выдвигаться, она сказала, что нет ни одной партии, которая была бы близка ей по взгляду. Ну и как нам выдвигать такого кандидата с такой позицией? Понимаете, выдвижение кандидата от политической партии означает, что партия берет на себя за него ответственность. Это значит, что человек полностью согласен с программой и позицией партии, и партия готова за него отвечать на выборах за то, что он будет делать и говорить. Вот в Яблоке десятки людей преследовались и преследуются за эти 2 года за антивоенную позицию. Михаил Афанасьев и Василий Неустроев там сидят за решеткой. У Афанасьева уже вынесен приговор, Неустроев ждет суда. Десятки наших товарищей еще получили уголовные или административные дела, или очень серьезные штрафы, или аресты. Это вот результат антивоенной позиции. Но как-то не там значилось среди тех, кто был известен антивоенной позицией в эти 2 года, уважаемая Екатерина Дунцова. Да, ее абсолютное право иметь те убеждения, какие хочет, голосовать за тех, кого хочет, поддерживать спецоперацию, пожалуйста. Только право Яблока – это не хотеть выдвигать такого кандидата и не хотеть нести за него ответственность в этой ситуации. А потом, знаете, давайте уж самые простые вещи говорить, но так же себя не ведут. Если ты хочешь баллотироваться от партии, так приди в партию с самого начала, поговори с людьми, скажи о том, что у тебя есть такое желание. А когда ты сперва говоришь, что ни одна партия тебе не близка, что ты от партии не будешь выдвигаться, а после того, как тебе отказывают, через СМИ заявляя, что я обращаюсь к партии Яблоко с просьбой меня выдвинуть, ну, это, в общем, производит не лучшее впечатление. Я очень надеюсь, что у Екатерины все будет хорошо, и сейчас я не буду подвергать никаким преследованиям за такую инициативу, потому что мы же понимаем, что для власти любые кандидаты, которые хоть как-то будут выражать несогласие с происходящим, будут восприниматься как враги, и те, кто сейчас или уже зарегистрирован, или, возможно, будет зарегистрирован, они, конечно, альтернативную позицию демонстрировать не будут. Это, в общем, уже достаточно очевидно. О кандидатах от парламентских партий даже и говорить там смешно по очень простой причине. Они все – это пять партий Путина в разных костюмах. Угу. Справедливая Россия вообще проявила себя в очередной раз как страшно в кавычках оппозиционная партия и поддержала Владимира Путина, даже не стала заморачиваться с выдвижением какого-нибудь Мурзилки. ЛДПР выдвинула господина Слуцкого, отличающегося крайней преданностью президенту Путину, КПРФ выдвинула Николая Харитонова. Он же баллотировался один раз президент, если кто помнит. Это были замечательные выборы, когда участвовал Харитонов, а от ЛДПР участвовал охранник Жириновского. Я думаю, сейчас даже все вспомнят его фамилию. Я-то фамилию его помню. Малышкин был такой. Вот. Ну и есть еще партия «Новые, прости господи, люди», которые выдвинули вице-спикера Дованкова. Ну, посмотрите на голосование всех этих депутатов в Государственной Думе. Они все там едины. Там все партии голосуют за репрессивные законы, за новые и новые запреты, полностью едины в оценке внешней и внутренней политики Владимира Путина. Ну, понимаем, как они будут себя вести в кампании. У них задача будет ни в коем случае там не набрать больше, чем им будет велено. Еще выдвинулся Борис Надеждин. Что я могу сказать? Это ведь фракция Союза правых сил образца 1999 года, идущая на выборы под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Ну, замечательно, Путин стал президентом, Кириенко попал в Думу. Где сейчас тот Кириенко, я думаю, что вы знаете, первый замглавы администрации президента. Вот, ну и это что, оппозиция, что ли? Ну, не смешите мои тапочки, как часто говорят в таких случаях. Поэтому картина печальная с тем политическим полем, которое сейчас выжжено. А потом ведь есть еще один очень важный момент, и он, конечно, тоже учитывался Яблоком и Григорием Явлинским при принятии решения о том, что все-таки в выборах не участвовать и не выдвигаться. Понимаете, выборы предполагают предвыборную агитацию. Во время предвыборной агитации кандидат оппозиции должен заниматься критикой власти обязательно, показывать, чем он от нее отличается, показывать альтернативу, показывать ошибки действующей власти. А у нас в условиях репрессивных законов, которые есть, то, что надо было бы сказать на самом деле, оно немедленно подпадает под уголовные или административные статьи. И вести настоящую агитацию в этих условиях практически невозможно. Уже не говоря о всяких фокусах типа электронного голосования, типа голосования за три дня и прочего, и прочего, и прочего. Поэтому у нас задача сейчас остается не участие в выборах президента, а доведение до граждан нашей позиции всеми возможными методами, потому что если не будет прекращения огня и мира, то все будет и дальше так, как сейчас. Вот это катастрофа, то, что происходит, мы всеми силами там стараемся убедить граждан в том, что это необходимо. И, кстати, мы видим изменение общественного мнения. Вот у нас вот с вами вот заявлена тема «Каковы итоги этого года?». Я сразу хочу сказать, что главный итог этого года – это формирование очень серьезного запроса на мир, запроса на прекращение огня, на последующие переговоры, потому что даже данные вполне лояльных социологических служб, они показывают, что этот запрос есть. Что все больше и больше людей понимают, что то, что сейчас происходит в конфликте с Украиной, это тупик, это переход его в позиционную стадию, когда никто не добьется никакой решительной победы на поле боя, и так может продолжаться годами. Единственное, что будет меняться, это число жертв и разрушений. И мы видим это каждый день. Так надо это остановить, потому что пока огонь прекращен, и созданы условия для ведения переговоров, люди не будут гибнуть. Да, может не быть результата этих переговоров, может. Так могут говорить месяцами и годами. И тем не менее люди не будут погибать. Знаете, интересный есть факт. Я думаю, даже не все, кто нас слушает, его знают. Вот есть Северная Корея и Южная Корея. Вы знаете, что у них нет мирного договора до сих пор? У них есть временное соглашение о прекращении огня, подписано 70 лет назад, в 1953 году. Временно. И посмотрите, чем с тех пор стала Северная Корея, чем стала Южная Корея. Посмотрите, какие они делают автомобили, компьютеры, телефоны, какой у них уровень жизни, какая у них экономика. А мирного договора нет, только огонь прекращен. Прекратили огонь на 70 лет и до сих пор разговаривают, но не стреляют и не гибнут люди. И это способствует сильнейшему экономическому развитию в Южной Корее, где режим демократический. А в Северной Корее, где режим тоталитарный, мы видим то, что видим. Ежедневное прославление очередного Кима в качестве великого вождя.
Борис Лазаревич, давайте мы с вами прервемся. У нас будет короткий минутный перерыв. У меня много уточняющих вопросов для вас. Я их всех оставлю на вторую часть. А сейчас мы с вами минуту отдыхаем. Наши зрители смотрят короткий ролик, не переключаются, не забывают ставить лайки и остаются обязательно с нами, чтобы посмотреть вторую часть этой программы.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина, и на связи со мной политик Борис Вишневский. И я всех еще раз приветствую, всех, кто от нас не отключился, всех, кто от нас к нам подключился только что и кто смотрит нас в записи, тоже приветствую, призываю ставить лайки. Мы говорили с Борисом Лазаревичем про выборы, про кандидатов в президенты, мнимых и немнимых. Мнимых, конечно же, гораздо больше, практически все. Ну вот я начала с вопроса про Екатерину Дунцову. И, Борис Лазаревич, как я поняла, ваш ответ расходится на такие две большие ветки. Первое, то, что Яблоко вообще, в принципе, не собиралось на эти выборы кого-либо выдвигать. А второе – это несогласие именно со взглядами Екатерины Дунцовой. Вот у меня есть уточняющие вопросы и по первой, и по второй части. Давай. Я начну со второй. Вот смотрите, чисто политически. Яблоко – это единственная партия, которая открыто выступает против войны. Дунцова – это единственный сейчас, ну, был антивоенный кандидат. Разве вот чисто стратегически, не признавая за ней полную стопроцентную правоту, нелогично объединиться и поддержать друг друга, дать друг другу шанс хотя бы какой-то? Просто выглядит так, как будто бы вот каждая буква, написанная в уставе партии, какие-то личные симпатии или антипатии, они важнее, чем та самая главная идея, о которой мы с вами каждый эфир из эфира в эфир говорим, про то, что война — это ужасно, ее нужно прекратить любыми способами. Разве не это самое важное?
Анастасия, знаете, я начну все-таки не с второго, а с первого.
Хорошо, давайте.
Мы ведь очень долго обсуждали, в Яблоке участвовать в выборах или нет. И знаете, что является самым главным условием такого участия? Это наличие общественного запроса. на это. Ведь недаром вот в эфире «Живого гвоздя» 2 месяца назад Григорий Явлинский сказал, что нам нужно понимать, нужен ли гражданам кандидат с такой позиции. Вот если будет, он назвал там условную цифру в 10 миллионов подписей, она может обсуждаться, но понятно, что это должно быть не десятки тысяч, не сотни. Подписи тех, кто хочет, чтобы был такой кандидат с такой позиции, даже без фамилии, вот выдвинутый и яблоком, мы готовы это сделать. Вот на самых разных ресурсах, в самых разных петициях, созданных самыми там разными людьми, не членами партии «Яблоко» в подавляющем большинстве, за все это время было собрано около 1,5 миллиона подписей. Это 1,5% числа избирателей в стране. То есть вроде бы социологические опросы показывают, что людей не согласны с происходящим много, что те, кто за прекращение огня и мир, то было 20%, то 30%, сейчас уже Левада-центр, вот, который у нас объявлен иностранным агентом, он показывает, что их больше 50%. А тем не менее, люди не ставят эти подписи, не участвуют в абсолютно безопасном для них опросе, где не нужно представить никаких персональных данных, кроме электронной почты или номера телефона. И не надо расписываться, не нужны паспортные данные, ничего не надо. Вот просто вот скажи, что ты хочешь, что нужен такой кандидат. И вот за месяц такого сбора 1,5 миллиона. Это значит, что запрос, если есть, то он крайне пассивен, что люди не готовы в этом участвовать, что они по-прежнему в массе своей, к сожалению, это беда, это не вина. Они остаются зрителями на этом стадионе. Они участники игры. Вот это принципиально. Они не зрители, которые сидят на трибунах, болеют за ту или иную команду, там радуются забитому голу или заброшенной шайбе. Они участники, потому что это их жизнь будет зависеть от того, чем закончатся эти выборы и какие решения будут приниматься дальше. Вот если такого запроса, к сожалению, нет, то тогда приходится принимать очень тяжелые, подчеркиваю, решение не участвовать. Что касается Екатерины Донцовой, дело ведь не только в расхождении во взглядах, а дело в том, что человек этот в «Яблоке» практически никому не известен. Это на муниципальных выборах еще можно себе позволить выдвигать неизвестных людей, которые вчера пришли, а сегодня попросили сделать их кандидатами. Президентские выборы – это совсем другая история, абсолютно другая. Здесь другой масштаб, и здесь нужна абсолютно уверенность в человеке, которого мы выдвигаем. Для этого нужно быть с ним знакомым, надо с ним разговаривать. Это не тот случай, когда человек сказал: знаете, вот у меня антивоенная позиция, выдвиньте меня, пожалуйста, в президент. Хотя я хочу сказать Екатерине Донцовой и обратиться к ней прямо из этого эфира, о котором не сказали ни одного плохого слова, между прочим, ни разу, что если у нее сейчас такие взгляды действительно, так приходите к нам, приходите в «Яблоко», будем сотрудничать, будем работать вместе. Это не обязательно делать только в рамках президентской кампании. Но брать на себя ответственность за выдвижение человека, повторяю, который за все это время не был известен как человек, представляющий, акцентирующий такую позицию, это невозможно. Это не упрек, это констатация факта. Любая политическая партия себя повела бы так в такой ситуации. И тем более, повторяю, если мы не считаем возможным выдвигать Явлинского, это значит, что мы не считаем возможным вообще участвовать в этой кампании каким-то не был кандидатом. Считали бы возможным, выдвинули бы Григория Алексеевича. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы руководить государством с тем огромным опытом, который у него есть, а самое главное, с тем, что эти прогнозы-то всегда практически оказываются правильными, хотя далеко не все с ними соглашаются. Вы помните, какой хейт обрушился на Явлинского и «Яблоко», когда в феврале была написана статья в «Новой газете» под названием «Прекратите».
Помню, я читала эту статью, да.
Вот, это кремлевский темник, это выгодно Путину. Он предлагает Украине там сдаться и признать территориальные потери. Там ни слова не было написано ни про сдаться, ни про территориальные потери, ни про их признание. Было написано только одно – прекратите огонь. И вот сейчас это превращается в мейнстрим постепенно. Сейчас, в декабре. А тогда просто вулканы изверглись грязевые со стороны самых разных товарищей, в том числе и тех, кто из-за границы нам рассказывает, как мы тут там должны бороться, как жить, и кто непреклонно там требовал продолжения боевых действий. Правда, я хочу обратить ваше внимание, что они это требовали и поливали грязью Ильинского яблока не из окопов, они это требовали из баров и кафе, из вполне уютной и безопасной обстановки. И это, кстати, примерно те же люди вот сейчас возмущаются, как же мы посмели Дунцову-то не выдвинуть. Те же люди. А до этого те же люди призывали к так называемому умному голосованию. Надеюсь, вы это помните. За тех, кто теперь сидит в Думе, ведет себя как людоеды. Точно так же, как партия власти, они ничем от нее не отличаются. Ну вот вам и ответ.
Да, Борис Лазаревич, я еще одно небольшое уточнение позволю себе. Меня удивило, на самом деле, не вторая часть, а первая вашего ответа. Она прозвучала так, как будто бы партия «Яблоко», ну, не имеет сейчас нужного количества сторонников, это понятно, не надеется их получить в ближайшем обозримом будущем, и у нее нет инструментов и идей, как это можно сделать. То есть это какая-то такая, знаете, роспись в своем бессилии. Ну, по крайней мере, так прозвучало. И поправьте меня, если это не так.
Прозвучало абсолютно не так. Речь только об одном. На предыдущих выборах, в другой обстановке, потому что мы в другой стране вот реально существуем после 24 февраля прошлого года, можно было вести себя как обычно. Партия проводит съезд, выдвигает кандидатов в президенты, мы это много раз там делали, и начинает вести за него агитацию, предлагает его там гражданам. Кстати, мы не только своих представителей выдвигали на выборы, хочу напомнить, что в 2008 году партия выдвигала в президенты знаменитого диссидента, ныне покойного уже Владимира Буковского. Ну, ему отказали в регистрации по формальным основаниям, хотя, по сути, они, конечно же, были абсурдными. А сейчас ситуация другая. И сейчас необходимо понимать, есть ли у общества запрос на такого кандидата. Если есть, мы его предложим. У нас есть кандидат, есть программа, есть позиция. Но если этого запроса нет, то как же действовать? Это не значит, что у партии мало сторонников, у него много сторонников. Конечно, мы бы хотели, чтобы их было больше бы гораздо, чем сейчас, но их и так очень много. Но этого недостаточно для того, чтобы был реально массовый запрос на такого кандидата. Понимаете, в чем существует еще опасность? Вот если, условно говоря, там 5-6-7 миллионов человек подписываются за то, чтобы такой кандидат был, тогда потом крайне трудно будет на выборах нарисовать полпроцента или процент такому кандидату. Потому что будет очевидно, что это массовая фальсификация. А если таких людей набирается 1,5% от общего числа избирателей, то такую фальсификацию провести оказывается куда легче. А ведь что это будет означать? Я вам скажу, что потом нам скажут, знаете, у нас в стране 1% тех, кто против происходящего, кто за прекращение огня и мир, а все остальные за то, что продолжалось, все то, что продолжается, и то, что российский новояз именует специальной военной операцией. А за другие слова, в лучшем случае, вы получите административный штраф. Вот чем это опасно, что это будет интерпретировано как отсутствие какой-либо серьезной поддержки альтернативы. Как то, что все в едином порыве за Путина и его спецоперацию. Вот поэтому мы обратились к гражданам с вопросом, если вам необходимо, чтобы вы выдвинули кандидата, мы его выдвинем, он у нас есть. Но если вам это не нужно, то тогда давайте мы сосредоточим наши усилия не на участии в выборах, где, я это с горечью там должен сказать, боюсь, что результат их во многом предопределен, а на том, чтобы объяснить все большему и большему числу людей необходимость политических изменений. Не на этих выборах изменится политический курс страны, к сожалению. Он изменится тогда, когда подавляющее большинство граждан будут считать, что тогда дальше жить нельзя, так как это было в конце 80-х годов. Вот мы работаем для этого, чтобы общество проснулось и понимало, что нужны вот такие изменения. Но никакие изменения невозможны без мира. Без прекращения огня и без мира, что, повторяю, не гибли люди, потому что нет большей ценности, чем человеческая жизнь.
Борис Лазович, суперкороткий вопрос. Вы пойдете голосовать на выборы?
Я на выборы пойду обязательно. Вот обязательно нужно участвовать, потому что если ты не участвуешь, то ты вообще ни на что не влияешь. Оппозицию мы будем определять партийную, да и свою собственную буду определять, конечно. И уверен, что они совпадут. Я все-таки зампредседателя партии. Ближе уже к моменту голосования. Мы обязательно скажем гражданам, как мы рекомендуем вести себя в этом голосовании. Но точно совершенно мы будем их призывать, чтобы они бы участвовали, чтобы они бы не сидели бы дома, потому что, сидя дома, ты не влияешь ни на что. А дальше есть разные варианты поведения. Посмотрим, какое будет окончательное меню. И не буду пока опережать там события, но рекомендация от Яблока будет обязательно. И голосовать я лично обязательно пойду, чтобы повлиять на этот результат тем или иным путем.
Хорошо, поняла, ждем рекомендации. Я на всякий случай напомню слушателям о том, что мы существуем благодаря вашей поддержке, и мы все ваши сообщения, которые приходят вместе с донатами, замечаем, читаем. Вот, если там что-то интересное, мы озвучиваем их. Спасибо вам огромное за нее. Вы можете посмотреть в описании к этому видео, как нам можно помочь. Есть абсолютно разные способы. Можно сделать это из России, из-за рубежа, можно сделать абсолютно анонимно. Почитайте, там есть инструкция. Есть еще одна тема, которую мы хотели сегодня успеть обсудить.
Одну мысль.
Да.
В наступающем году ведь не только президентские же будут выборы. Угу. Будут выборы региональные, будут выборы губернатора в Петербурге. И будут выборы муниципальные в Петербурге. И вот в муниципальных выборах на 100% будем участвовать, потому что партия «Яблоко» в Петербурге имеет возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей. Вопрос о губернаторских мы решим чуть-чуть позднее. Но что касается выборов муниципальных, я сразу же призываю граждан активно в этом участвовать. Это реальная возможность избрать кандидатов, которые на местном уровне будут бороться за ваши интересы. И те, кто хочет, чтобы эти выборы были честными, я прошу обязательно, а там Яблоко им будет иметь такую возможность, поскольку у них будут кандидаты, участвовать как наблюдатели, чтобы добиться там честного подсчета и противостоять фальсификациям. Чем больше людей участвует в наблюдении, тем меньше вероятность фальсификации, потому что возможности власти все-таки не беспредельны. Как я говорил, примите президентским выборам, эти из 1,5% 0,5% сделать очень легко. Из 10 уже не сделаешь, из 20 тем более.
Да, Борис Лазаревич, еще одна тема. У нас с вами осталось не так много времени, мы ее быстро обсудим, и потом я вам дам 2 минутки для коротких итогов этого года, потому что у нас, я думаю, с вами последний выпуск в этом году, я имею в виду наш совместный точно. Вот. Вообще тема, которую мы с вами обсуждали в перерыве и которую хотели обсудить публично, она касается такого явления, как публичные извинения. Она стала вновь актуальна в связи со скандалом в звездной индустрии, когда многие известные исполнители, многие известные артисты засветились на одной скандальной вечеринке, а потом были вынуждены те, кого вообще никогда не трогали, те, кто вообще никогда не попадал под подозрение, они впервые были вынуждены публично вот делать то, что делают все там оппозиционно настроенные, антивоенно настроенные и так далее. И это выглядело как какая-то, знаете, присяга на верность, что даже вы не имеете иммунитета, даже вы обязаны присягнуть нашему президенту. Вот что для вас это такое было и зачем было нужно это вот все представление?
Во-первых, антивоенно настроенных я там не знаю в этой кампании. Вообще эта кампания меня крайне мало интересует. Угу. Сказать, что это тот редкий случай, когда у меня антипатию вызывают обе стороны. И те, кто там собрался и потом радостно распространял об этом фотографии, демонстрируя, сказал свое там чудовищное бескультурье, ну, просто чудовищное. Да, конечно, это право взрослых людей приходить в компанию себе подобных с бриллиантами на голой заднице, если они считают это правильно, если им воспитание это позволяет. Но право других взрослых людей это считать бескультурным и относиться к этому с презрением. Вот я вот ровно так вот, вот к этому и отношусь. Но другое дело, что за это, конечно же, нельзя никого наказывать и унижать. И поэтому такую же антипатию вызывают и те, кто пишет на них доносы, кто требует наказания, кто сейчас начал уже дела возбуждать. Вот и те, и другие отвратительны, понимаете? А процедура вот такого публичного унижения и публичных извинений, она, конечно, вводится для того, чтобы хоть показать обществу. Вы видите, значит, как эти люди, изображающие себя звезд и кумиров, на самом деле жалки и убоги. Как для того, это я цитирую моего коллегу Льва Шлосберга, чтобы сохранить место у кормушки, кусок хлеба и возможность гастролей, они готовы на любые унизительные извинения, как они готовы прогибаться перед теми, кого на самом деле они, конечно же, презирают, но надо совершить некие ритуальные действия, чтобы позволили бы и дальше иметь свой кусок там, хлеба с маслом. Больше я ничего об этом говорить даже не считаю нужным. Я думаю, что это и есть главная цель вот этого всего. Это показать, как на самом деле жалкие и убогие эти люди, считающие себя хозяевами жизни во многом, и как даже их, казалось бы, таких там, знаменитых, независимых и богатых, можно публично подвергнуть унижениям и вывалить в грязи. Это признак тоталитарного государства, которое показывает, что любой может быть вот так вот унижен, оскорблен и продемонстрирован в таком неприглядном видим. Хотя, повторяю, вот, что касается самого этого действия, я хочу сказать одну фразу. Во-первых, это некрасиво. Вот это мои эстетические чувства оскорбляют то, что я увидел. Ну, это противно на это смотреть, уж извините. Хотя это право взрослых людей себя демонстрировать так, как они хотят. Пожалуйста, я за ними признаю это право и не признаю право их за это потом преследовать. Концов, они это делают в закрытой обстановке, а не на улице.
Да, из этого логически рождается заключение, что богатый и знаменитый в России человек может быть только один. И звездой может быть только один человек, а все остальные уже покушаются на его...
Из этого рождается совсем другое ощущение, что быть богатым и знаменитым можно до тех пор, пока ты... что называется, полностью лоялен властям, пока ты ничем не вызвал их недовольство, пока ты всячески прогибаешься и унижаешься перед ними при любой возможности, и тебе позволяют тогда быть богатым и знаменитым. А стоит только тебе чуть-чуточку выбиться из этого тренда, и на тебя могут спустить в любой момент всех собак. Но вот обратите внимание, что уже немедленно там была названа пропаганда нетрадиционных отношений, и уже соответствующие дела, как известно, нетрадиционные отношения, значит, у нас теперь это экстремизм, у нас даже имеется судебное решение на этот счет, но зато у нас, знаете, там, что не является экстремизмом? Это призыв уничтожить 20% своих соотечественников. Вот я рассказывал в эфирах на «Эхе», на «Живом гвозде» и на «Ищем выход» о том, как еще 15 октября депутат Госдумы генерал Гурулев заявил, что 20% тех, кто не поддерживает Путина, это гниль, которая должна быть, если не изолирована, то как-то уничтожена. Я возмутился, как очень многие другие, такому общепубличному людоедскому призыву. Написал заявление генпрокурору. Генпрокуратура отправила это в прокуратуру Москвы, та в МВД. И МВД мне пару дней назад ответило, что они не усмотрели никаких признаков экстремизма. Ну, подумаешь... Это не традиционное отношение к экстремизму, а 20% россиян уничтожить, это экстремизм никакого здесь не усматривается. Вот вчера мы подали заявление в суд с обжалованием действий Генеральной прокуратуры, прокуратуры Москвы, Управления МВД по Восточному округу Москвы. Эта жалоба в суд подана от моего имени, моим адвокатом Андреем Чертковым. Кстати, прекрасным и замечательным адвокатом, один из самых квалифицированных у нас в городе. Жалоба зарегистрирована, передана судье. Посмотрим, как дальше все это будет происходить. Но так, конечно, мы этого не оставим, потому что ну, невозможно публично демонстрировать гражданам, что можно безнаказанно призвать уничтожить несогласных. Тем не менее, господин Гурулев же, он продолжает же нести всякую, извините, вообще ахинею, выступая в разных эфирах, понимая, что раз его не наказали за предложение уничтожить 20% несогласных с Путиным, значит, за все другое не накажут. Вот такого быть не должно. Это просто разрушение правового государства. Мы, конечно, будем добиваться всеми силами все-таки обнаружения экстремизма и наказания человека, который себе это позволил. Вот вы можете себе представить, чтобы что-то подобное в отношении, так скажем, другой части политического спектра себе позволил бы кто-либо из оппозиционеров, и чтобы в течение часа не было бы уголовного дела против него и немедленного ходатайства об аресте и избрании ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО. Я не могу. Мгновенно были бы приняты бы меры. А тут, пожалуйста, сколько угодно. Ну, конечно, это отвратительно. Конечно, быть не должно. И яблоко такого допускать не намерено ни при каких обстоятельствах.
Борис Лазович, 4 минуты у нас осталось. Мы с вами много говорили про, да, много говорили вообще в этом году и до этого о том, как меняется страна, как трансформируется этот режим. Пытались даже какие-то проследить закономерности, на что это похоже, что это напоминает. Хотела попросить вас вот этот год подытожить, как Россия за этот год изменилась.
Россия, к сожалению, очень серьезно продвинулась на пути к тоталитарному государству. Мы видим действия репрессивных законов, которые, как и в советские времена, карают за инакомыслие, за несогласие с властью, карают чудовищными тюремными сроками, карают огромными штрафами, в лучшем там случае административными делами и арестами. Мы видим, как все сложнее и сложнее, обязательно хочу обратить на это внимание, стало работать журналистом в стране. Мы видим, как сложно работать политикам. Мы видим, как представители оппозиции объявляют иностранными агентами эти чудовищные ярлыки. Они наклеены, в частности, на двух членов политкомитета «Яблоко», на Льва Шлосберга и Светлану Пуганушко. Но мы видим, как уничтожают, ликвидируют, объявляют нежелательными самые разные, в том числе, правозащитные организации. Мы видим, что ликвидирован мемориал, мы видим, как идет давление на правозащитные организации, мы видим, что вообще лично президент заявляет, что права человека – это такое там западное изобретение, предназначенное для разрушения нашего суверенитета, и это все крайне печально. А кроме того, мы видим, как я уже говорил, что каждый день новые жертвы и новые разрушения, и нет этому конца. Но тем не менее, все-таки я главным политическим итогом этого года считаю формирование запроса на мир, который уже невозможно игнорировать. Вот на начало этого года, по данным Левада-центра, значит, меньшее число людей гораздо, чем сейчас, выступало за прекращение огня и мирные переговоры. Мои коллеги с «Новой газеты» провели массовый опрос, и опрос показывает, что 66%, а участвовали там сотни тысяч человек, они тоже выступают за то, чтобы был прекращен огонь и проводились мирные переговоры, а не продолжалась бы спецоперация. Мы видим, что все больше и больше политиков тоже осознает необходимость этого, политиков в том числе на Западе, потому что, конечно, огромную роль играют западные политики, западные страны в том, как дальше будет развиваться ситуация. И вот этот запрос растет. Я надеюсь, что этот запрос достигнет такого уровня, что российская власть уже не сможет его игнорировать, и он все-таки будет реализован. И это, повторяю, с моей точки зрения, там, главный итог этого года – это понимание все больше и большим числом граждан, что так дальше продолжаться не может, что не будет никакой сокрушительной победы ни тех, ни других, что надо остановиться, начать разговаривать. Долго, мучительно, с негарантированным результатом начать разговаривать, чтобы в это время молчали пушки, не летали бы ракеты, и чтобы не гибли бы люди. Потому что ничего нет выше, нет выше ценности, чем человеческая жизнь. Вот это самая главная, наверное, позиция яблока, которую оно проповедует все эти годы. Мы с этой позиции выступали против двух чеченских войн. Нас за это тоже, кстати, поливали грязью, оскорбляли. Вот вспомните такую знаменитую дискуссию между Григорием Явлинским и Анатолием Чубайсом в 99-м году, когда Явлинского назвали предателем, Чубайс сказал, что в Чечне возрождается российская армия. Ну и где теперь там тот Чубайс, хорошо известно.
Борис Лазаревич, меньше минуты осталось.
Все. Вот я хочу поздравить с наступающим Новым годом тех, кто нас смотрит и слушает, там сказать, что второй год мы встречаем этот праздник в не лучшем настроении, не в новогоднем, к сожалению, потому что гибнут люди каждый день. Я хочу пожелать, чтобы сбылось самое главное пожелание, чтобы в будущем году наконец наступил мир, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы каждый день перестал приносить новые сведения о жертвах, разрушениях и печальные новости, чтобы были живы и здоровы ваши родные, близкие, ваши друзья, чтобы были бы окружены их теплом. Вот пусть наступающий год наконец принесет нам мир, и чтобы следующий Новый год мы встречали бы с вами в другом, гораздо лучшем настроении.
Спасибо. Это был политик Борис Вишневский. У микрофона была Анастасия Жигулина, программа «Особое мнение». На YouTube-канале «Ищем выход». Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, ставьте лайки. И с наступающим вас!
С наступающим Новым годом! Пусть будет мир в наступающем году.
Присоединяюсь. До свидания.